Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 26 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Президент США Дональд Трамп заявляет, что главная уступка России Украине в его мирном плане заключается в том, что Россия прекратит боевые действия и не будет захватывать новые территории. Спецпосланник Стив Уиткоф посоветовал помощнику Владимира Путина Юрию Ушакову организовать разговор Путина с Трампом накануне приезда в Вашингтон Владимира Зеленского, следует из опубликованной агентством Bloomberg расшифровки разговора Уиткофа и Ушакова. Новые детали коррупционного скандала в Украине. Также сегодня.
Мы просто пойдем по миру. Просто пойдем по миру. Если все эти маленькие прелести жизни, в принципе, которую выливаются в большую экономию, если это все отменят.
Российские банки начали войну против маркетплейсов, которая может привести к отмене скидок на виртуальных торговых площадках. Это фрагмент общения президента США Дональда Трампа с журналистами на борту его президентского самолета. Журналистка спрашивает, в чем заключаются уступки, на которые пойдет Россия в соответствии с бурно обсуждаемым сейчас планом прекращения войны в Украине. Трамп отвечает, что уступки заключаются в том, что Россия прекратит боевые действия и не будет захватывать новые территории. Президент США развил эту мысль, заявив, что Россия все равно, по его словам, захватит территории, видимо, имеются в виду территории Донбасса, но при этом погибнет несколько десятков тысяч человек. Если судить по словам Трампа, становится все более отчетливым, что основное содержание плана заключается в территориальных уступках со стороны Украины. Еще раз отмечу, никаких официальных заявлений по этому поводу не было. При этом сенсацией сегодня стала публикация агентства Bloomberg, в которой приведена предполагаемая расшифровка телефонного разговора специального посланника президента США Стива Уиткофа с помощником президента России Юрием Ушаковым, в котором, если эта информация точна, Уиткоф открыто говорил Ушакову, что Путину стоит хвалить миротворческие усилия Трампа, а также предлагал Ушакову организовать телефонный разговор Путина с Трампом накануне приезда в Вашингтон в середине октября президента Украины Владимира Зеленского, который, напомню, рассчитывал тогда получить от США дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк». Ушаков называет Уиткофа дорогим другом. В целом складывается впечатление, что Уиткоф очень доброжелательно относится к российскому руководству и старается защищать именно его интересы. Журналисты спросили Трампа об этой прослушке, о том, являются ли нормальными подобные методы ведения переговоров. Вот что в ответ заявил Дональд Трамп.
Ну, я ее не слышал. Нет, но это стандартная вещь, понимаете? Потому что ему нужно продать это Украине. Ему нужно продать Украину России. Это то, чем занимается деловой переговорщик. Ему нужно сказать, смотрите, они хотят вот этого. Вам нужно их в этом убедить. Знаете, это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал запись, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он говорит то же самое Украине, потому что каждой стороне нужно идти на уступки. Думаю, эта война может продолжаться годами, а у России гораздо больше людей и гораздо больше солдат, понимаете? Так что я думаю, если Украина сможет заключить сделку, это хорошо. Думаю, это отлично для обеих сторон.
Это был президент США Дональд Трамп. Юрий Ушаков сегодня дважды прокомментировал утечку содержания его телефонного разговора с Уиткофом, в первый раз в интервью кремлевскому корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Он не стал опровергать содержание публикации, но и не подтвердил ее правдивость. Цель такой утечки, по мнению Ушакова, помешать ходу мирных переговоров.
Вряд ли это делать для того, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются тяжело, выстраиваются путем вот такого рода контактов, в том числе и по телефону. Но что касается Уиткофа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам.
Телефонный разговор – это фейк? Или действительно именно такой разговор
был? Я сказал, что я с Уиткофом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую. Да никто не должен комментировать, собственно.
Откуда у них такая информация?
Прослушивать не знаю я. Не знаю, тот сливает, тот прослушивает, но не мы.
Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Позже в беседе с «Коммерсантом» он высказал мнение, что никто из участников беседы не был заинтересован в утечке, и, следовательно, она исходила не от них. По словам Ушакова, контакты бывают как по закрытой связи, при этом утечек практически не бывает, так и по открытой, в частности, с использованием мессенджера WhatsApp, который, цитата, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, прослушать. Конец цитаты. Кроме транскрипта разговора Ушакова с Уиткофом, агентство Bloomberg опубликовало и, как утверждается, транскрипт разговора Ушакова с другим российским представителем, участвующим в переговорах с США. Речь идет о главе российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве. Ушаков и Дмитриев обсуждают в нем передачу США российских предложений по мирному урегулированию. При этом Ушаков опасается, что Соединенные Штаты изменят этот текст, а Дмитриев убеждает его, что все будет сделано, цитата, «аккуратно». Вообще, версия о том, что новый мирный план Трампа представляет собой составленные Кириллом Дмитриевым предложения России, которые в Белый дом передал побывавший в Кремле Уиткоф, появилась одновременно с появлением первых публикаций об этом плане. Кто же такой еще недавно мало кому известный Кирилл Дмитриев, что ему могут доверять вести переговоры с США по регулированию конфликта в Украине? Подробности биографии Дмитриева расскажет корреспондент телеканала «Настоящее время» Арина Федоровых.
Кирилл Дмитриев родился в Киеве. Еще школьником переехал в Штаты и отучился там сначала в Фудхилл-колледже, а потом в Стэнфорде и Гарвардской бизнес-школе. После этого работал в Европе во всемирно известных компаниях – в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey. А в 2000-м переехал в Москву. Там, как пишут издания «Инсайдер» и «Верстка», он купил двухкомнатную квартиру и подержанный Land Rover. Авто на тот момент гражданин Украины Дмитриев оформил на российское офицерское удостоверение. «Инсайдер» проверил, кому выдавали удостоверение с соседними серийными номерами, и выяснилось, что это выпускники Академии СВР и кадровые офицеры ГРУ. В нулевых Дмитриев ненадолго вернулся в Украину. Работал в инвестиционном фонде Icon Private Equity, а главный бенефициар этого фонда – украинский олигарх Виктор Пинчук. Кроме того, Дмитриев создал свой благотворительный фонд и, по его собственным словам, наводил культурные мосты между Россией и Украиной. Уже тогда финансист следовал российской государственной линии. Критиковал оранжевую революцию, называл ее причиной коррупции в Украине и намекал, что демократический путь его родной стране не подходит. В 2011 году Дмитриев возглавил фонд прямых инвестиций в России, но до этого он успел попасть в скандал в Украине. Все из-за строительства коттеджного городка под Киевом. История банальная. С инвесторов собрали деньги на строительство элитного поселка, но прошли годы, а свои дома люди так и не получили. В официальных документах имя Кирилла Дмитриева не фигурировало. Там был его отец. Но, как писало украинское издание «Главком» со ссылкой на домовладельцев, успокоить обманутых инвесторов пытался как раз Кирилл Дмитриев. Так а как же Дмитриев попал из частного бизнеса в кремлевские коридоры? Российские СМИ рассказывают разные версии. «Верстка», например, пишет, что это уже упомянутый украинский олигарх Виктор Пинчук, он много торговал с Россией, порекомендовал Кирилла Дмитриева главе российского государственного внешэкономбанка. И те вместе ходили на приемы к президенту России. Тогда это был Дмитрий Медведев. У издания «Инсайдер» другая версия, более романтичная. В Москве у Дмитриева завязались отношения с Натальей Поповой, подругой предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой. И, как пишет «Инсайдер», Попова познакомила Дмитриева с Тихоновой, а далее его свели с руководителем администрации президента России. Важные истории добавляют, что на свадьбе предполагаемой дочери Путина Дмитриев был гостем со стороны невесты. О том, что влиятельным человеком в Кремле чиновника сделала такая удачная дружба, писала и британская газета «Financial Times». Так или иначе, сегодня Кирилл Дмитриев – спецпосланник Путина по экономическим вопросам, главный переговорщик от Москвы по вопросу войны в Украине и все еще глава Российского фонда прямых инвестиций. США даже снимали с него санкции, чтобы он мог приехать в Вашингтон. Что, впрочем, не помешало американскому министру финансов Скотту Бессенту назвать Дмитриева российским пропагандистом.
Корреспондент телеканала «Настоящее время» Арина Федоровых о биографии нынешнего главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Напомню, что вчера днем глава МИД России Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказывались подтвердить факт встречи в Абу-Даби американской делегации во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом с российскими представителями, на которой обсуждались поправки к мирному плану. Уже тогда были неопровержимые доказательства того, что встреча в Абу-Даби состоялась. При этом Дрисколл совсем недавно побывал в Киеве и, как сообщает телеканал NBC, со ссылкой на свои источники, пытался убедить украинское руководство в том, что Украина, цитата, «потерпит неизбежное поражение» на поле боя, если в ближайшее время не согласится на мирное урегулирование на предлагаемых условиях. Сам Дрискл публикацию NBC не комментировал, но госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс ее резко раскритиковали. Правда, предметом критики стали не утверждения о переговорах Дрискла в Киеве, а содержащиеся в публикации предположения о расколе в администрации Дональда Трампа по вопросу об Украине. И Рубио, и Венс назвали эти утверждения ложными. Украинские официальные лица выражают надежду на скорую личную встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Зеленский в своем очередном обращении вновь подчеркнул важность позиции США по проблеме прекращения войны.
Принципы этого документа могут быть развиты в более глубокие соглашения. Наши общие интересы заключается в том, чтобы безопасность была реальной. Я рассчитываю на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с президентом Трампом. Многое зависит от Америки, потому что американскую сторону в России ценят больше всего.
Это был Владимир Зеленский. В Вашингтоне согласование даты встречи Зеленского и Трампа не подтверждали. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит, написавшая вчера в соцсетях об огромном прогрессе в переговорах по Украине, о такой встрече не упоминала. Между тем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Радио Свободная Европа, Радио Свобода, подчеркнул, что одним из самых важных элементов возможного соглашения о прекращении огня или о мире между Россией и Украиной должны стать гарантией того, что Россия в будущем не нападет на Украину. С Марком Рютте побеседовал обозреватель Радио Свободная Европа, Радио Свобода Рихард Йозвик.
Господин Рютте, может ли мирный план из 28 пунктов стать основой для установления мира в Украине?
Очевидно, отдельные его элементы требуют тщательной проработки. Однако встреча в Женеве показала, в качестве основы этот документ помог сблизить позиции Украины и США и наметить путь вперед. Предстоит еще много работы, но вчерашние переговоры украинской и американской команд прошли очень успешно. И именно на этом плане они основывались. Я не буду разбирать каждую строчку, но очевидно, в качестве основы он выполнил свою задачу, подтолкнул две стороны к настоящему диалогу.
Разделяете ли вы опасения союзников относительно, в частности, сокращения украинской армии и отказа Украины от части территории?
Я не буду анализировать каждую строчку. Не имею права раскрыть все, что слышал о переговорах. Разумеется, они еще не завершены. Американцы и украинцы продолжат работу. Но одно нам всем понятно. И здесь я разделяю видение американского президента. Какова конечная цель? Конечная цель, и над этим Дональд Трамп работает с февраля. Это суверенная Украина и сильная нация, на которую Россия больше никогда не решится напасть. Вот к чему мы стремимся.
Считаете ли вы это возможным? Может ли Украина доверять Путину? И могут ли страны НАТО доверять Путину?
Знаете, когда я был премьер-министром Нидерландов, мне приходилось работать с Путиным, пока он не вторгся в Крым в марте 2014 года. Возможно, я это уже говорил. Я перестал пытаться понять этого человека. Но одно я знаю и о россиянах в целом, и о Путине в частности. Когда заключаешь соглашение, нужно быть уверенным, что в его интересах его соблюдать. Поэтому важно, чтобы, когда будет достигнуто мирное соглашение по Украине, он больше никогда не пытался напасть. И он не станет, если будет знать, что последствия для него будут сокрушительными, если попытается снова вторгнуться в Украину после длительного прекращения огня или заключения мирного соглашения.
А последствия будут сокрушительными?
Это зависит от результатов нынешних переговоров. Мы слышали заявление президента США перед его поездкой на Аляску. Он сказал, что США хотят быть вовлечены в гарантии безопасности для Украины. Мы видим, как активизировалась Европа. Сначала вместе с Канадой, в Гааге, на саммите НАТО в июне 2025 года. Обязались тратить 5% на оборону, из которых 3,5% на ключевые оборонные расходы. После Гааги они снова активизировались, объединившись вокруг планов договориться о гарантиях безопасности для Украины в рамках коалиции желающих. А в начале августа, перед встречей с Путиным на Аляске, американский президент заявил, что США хотят быть частью этого. Было желание определенным образом участвовать в этом. И это, на мой взгляд, важно, потому что так у Украины будут и вооруженные силы, и гарантии безопасности. И в этой комбинации мы должны убедиться, что Путин понял. Он никогда больше не сможет сделать это снова.
Фрагмент эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» генерального секретаря НАТО Марка Рютте. С ним побеседовал Рихард Йозвик. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Все события, связанные с переговорами об окончании войны в Украине, проходят в том числе на фоне громкого коррупционного скандала, связанного с откатами за строительство защитных сооружений для энергетических объектов в Украине. Скандал получил название «Миндичгейт» по имени совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого следствие называет главным организатором и бенефициаром преступной схемы, и который считается близким другом Владимира Зеленского. Миндич сейчас находится в Израиле, гражданином которого и является. Как сообщает украинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на детектива антикоррупционного бюро Украины Александра Абакумова, в специальной съемной квартире, так называемом «бэк-офисе» Миндича, были обнаружены 527 досье на детективов Национального антикоррупционного бюро, журналистов, политиков, чиновников и силовиков. Досье содержали данные об адресах проживания, паспортные данные и другую закрытую информацию. Там были и материалы, касающиеся детективов НАБУ, которые расследовали вероятные злоупотребления в области энергетики, а также в правоохранительных органах Украины. Абакумов назвал имена Виталия Тибекина, Евгения Токаря, а также Руслана Магомедрасулова. Он вместе с отцом находится под стражей. Ему было предъявлено подозрение по статье «Пособничество государству-агрессору». Абакумов добавил, что среди других досье, обнаруженных в бэк-офисе Миндича, были данные о 16 депутатах Верховной Рады Украины. Среди них глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина, 18 министров и их заместителей, 10 журналистов, бывшие руководители компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаза». Вот как в эфире украинской службы «Радио Свобода» эту информацию прокомментировала депутат Анастасия Радина.
До печально известных обысков, задержаний и избиений следователей НАБУ у фигурантов уже были эти досье на следователей. Для меня это может свидетельствовать на самом деле только об одном, что эти задержания фактически являлись и являются элементом препятствования расследованию. Антикоррупционное бюро нам на заседании комитета прямо говорит, что у этих профайлов, которые они посмотрели, есть грифы для служебного пользования, не для распространения. В них информация из закрытых реестров, доступ к которым имеют правоохранители. То есть не похоже, что эту информацию мог собирать какой-то частный департамент безопасности. Судя по всему, как минимум была налажена схема преступного сотрудничества с правоохранительными органами.
Это была глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Анастасия Радина, фрагмент ее интервью украинской службе «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы». В России разгорается битва между банками и маркетплейсами, которые сами начинают предоставлять финансовые услуги и переманивают клиентов крупных банков. Глава Сбера Герман Греф заявил, что только в этом году, по его подсчетам, маркетплейсы недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей – из-за существующих там систем скидок. Но и маркетплейсам нашлось, что ответить. Кто бы ни выиграл в этом споре, в конечном итоге заплатит потребитель, считает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Именно Греф сделал первый выстрел в разгоревшейся войне, заявив на устроенной Банком России конференции «Фокус на клиента», что крупные онлайн-площадки только в этом году не доплатили в бюджет налогов на 1,5 триллиона рублей. Представляю, как при упоминании 1,5 триллионов заблестели глаза у министра финансов Антона Силуанова с его 5-триллионной дырой в бюджете. Но вернемся к Грефу. В том же выступлении он попытался привлечь на свою сторону традиционную розницу, у которой онлайн-площадки своими скидками отбирают деклиентов. Более того, одними словами дело не ограничилось. Руководители 5 крупнейших розничных банков – Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа и Совкомбанка – направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину то ли с просьбой, то ли с требованием запретить маркетплейсам менять на цифровых платформах цену товаров в зависимости от способа оплаты, а также вкладывать онлайн-площадкам собственные средства в снижении цен товаров. Сидевшая на конференции рядом с Грефом глава Банка России Эльвира Набиуллина, видимо, впечатлилась масштабами недобросовестной конкуренции и тоже настрочила письмо только не в Думу, а в Министерство экономики. В нем она фактически повторила требования банков, а заодно предложила запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных площадках. А контроль над соблюдением запретов, по ее мнению, можно было бы поручить Федеральной антимонопольной службе. Поводом для всей этой кутерьмы стало недовольство крупных банков тем, что онлайн-площадки начали активно развивать собственные финансовые сервисы и открывать дочерние банки. Сейчас они предлагают скидки при оплате товаров со своего виртуального кошелька или картой своего банка и фактически переманивают клиентов у традиционных банкиров. Усилия банкиров представители Озон и Wildberries объясняют желанием придушить конкурентов, а запрет на предоставление скидок, по их словам, приведет только к росту цен. На их сторону фактически встало и Министерство экономического развития. Пресс-служба ведомства подтвердила Коммерсанту получение письма от Набиуллиной. Однако, по их мнению, принятый недавно закон о платформенной экономике без дополнительных запретов позволяет правительству устанавливать требования к цене товаров на платформах. Но при регулировании скидок необходимо учитывать все последствия как для продавцов, так и для покупателей. Обороны, к слову, маркетплейсы не ограничились. Региональная общественная организация «Московское общество защиты потребителей» обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на Сбер, Тбанк и Альфа-банк, которые запрещают в ряде сервисов на своих экосистемах оплачивать услуги и товары картами других кредитных организаций. Самое во всей этой истории забавное заключается в том, что войну развязал Герман Греф, который полдюжины лет играет на чужом поле, превращает Сбер в больше, чем банк, и строит экосистему, выходящую далеко за рамки предоставления банковских услуг. Это в какой-то момент даже стало причиной конфликта между Грефом и Набиуллиной, в результате которого ЦБ продал правительству контрольный пакет банка, и Сбер избавился от неудобного мажоритарного акционера. Чем бы ни закончился нынешний конфликт, заплатить за него придется потребителям. Якобы недоплаченные 1,5 триллиона налогов, если и будут полностью или частично доплачены, будут вынуты из карманов покупателей, которые останутся без скидок. Если маркетплейсы добьются разрушения банковских экосистем и похоронят денежные суррогаты вроде «Сбер, спасибо», расходы пользователей тоже вырастут. Так что во всей этой истории в кои-то веки наиболее взвешенной выглядит позиция Минэкономики. Не стоит ломать систему, которая худо-бедно работает.
Это был экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. После начала войны банков с маркетплейсами вирусным стало видео жительницы Рыбинска, многодетной матери Дарьи Муровой. Вот что она говорит.
Когда у тебя один ребенок, это траты. А когда у тебя их трое и более, все походы в магазин сопровождаются и умножаются на 3. Я с маркетплейса заказываю в основу и продукты питания, и одежду, и все. Я заказываю на маркетплейсе. Куда деваться? Потому что мы живем еще и в небольшом городе. Ассортимент никакой. А на маркетплейсах хотя бы можно что-то выбрать. Что-то можно выбрать. Мы просто пойдем по миру. Если все эти маленькие прелести жизни, в принципе, которую выливаются в большую экономию, если это все отменят.
Это была жительница Рыбинска, многодетная мать Дарья Мурова. Время свободы в Олимпии в Греции. Сегодня прошла церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в Милане и в Кортино д'Ампеццо. Новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в эмоциональной речи сказала, что эти игры состоятся в критический для истории момент. Эти слова были встречены аплодисментами. Несмотря на то, что современные Олимпийские игры задумывались Пьером де Кубертеном как символ объединения народов, как символ мира, Олимпиады уже давно стали инструментами политики, а уж об установлении мира в дни Олимпиад говорить вообще не приходится. Достаточно вспомнить, что в день начала летней Олимпиады 2008 года в Пекине Россия начала войну против Грузии. Сразу после Сочинской зимней Олимпиады 2014 года захватила Крым. Вслед за Пекинской, но уже зимней Олимпиадой 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. Были, кстати, публикации о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, знавший о планах Путина, просил его подождать с вторжением до окончания игр. Но эта информация, отмечу, официально не подтверждена. О том, что провозглашенные олимпийские принципы расходятся, давно расходятся с реальностью, говорил еще в 2008 году мой коллега Петр Вайль. Впрочем, по его мнению, это не повод от олимпийских принципов отказываться.
Олимпиада – событие глобального масштаба. И с этим бороться невозможно. Какие бы гуманистические лозунги мы ни выдвигали, прикрыться олимпийскими девизами, по сути дела, если вдуматься, не получается. Да? Что значит, в Древней Греции прекращались военные действия на время Олимпийских игр? Это что такое? Они что, такие были гуманисты, пацифисты и умницы? Да нет, ничего подобного. В Древней Греции все, кто мог носить оружие, все воевали. А воевали они почти всегда. И поэтому, чтобы что-то такое совершить в спорте, нужно было просто освободить молодых боеспособных людей для того, чтобы они смогли бегать, прыгать, метать там свои метательные снаряды, бороться и так далее. Да? Сейчас такой цели нет. А то, что спорт всегда ассоциировался так или иначе с войной или с военной подготовкой, тоже с этим бороться вряд ли стоит. О, спорт и мир. Да никакой он не мир. И не случайно наиболее популярные и захватывающие виды спорта возникли в Англии в конце 19 века. Футбол, регби, бокс, теннис, потом извод британский в Канаде, хоккей. Это все потому, что Англия очень долго не воевала. Как-то национальный воинственный дух вылился в спорт. И поэтому советские нормы там БГТО и ГТО, готов к труду и обороне, это не извращение, это нормальный ход событий. Война и спорт не противопоставлены друг другу. Это очень прекраснодушный такой мотив. Давайте не будем воевать, пока идет Олимпиада. Красивую легенду нужно нагнетать. И нужно ставить ее в качестве идеального лозунга и девиза. Потому что идеалы всегда разрываются с реальностью. Но от этого они не должны быть отменены. Кто из людей поднимет руку и скажет, я соблюдаю все евангельские заповеди? А с другой стороны, кто поднимет руку и скажет, я их все отвергаю?
Это был мой коллега Петр Вайль. Архивная запись августа 2008 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».